Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей правозащитная программа «Дорога свободы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Минске проходит многотысячная акция оппозиции, приуроченная к годовщине основания Белорусской Народной Республики. В Санкт-Петербурге состоялся антифашистский митинг. Руководство Афганистана обсуждает дело Абдуллы Рахмана, афганца, которому грозит смертная казнь за то, что он перешел в христианство. В Минске проходит многотысячная акция оппозиции, приуроченная к годовщине основания Белорусской Народной Республики, которая была создана 25 марта 1918 года и просуществовала около года. Митингующие требуют отставки победившего на недавних президентских выборах Александра Лукашенко, так как, по мнению участников акции, официальные результаты голосования были сфабрикованы. Как передают с места события, корреспондент Радио Свобода, задержано несколько человек, среди них российский журналист Павел Шеремет. На митинге выступил бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Меленкевич, который объявил о создании оппозиционного политического движения «За свободу». Подразделения спецназа не пустили митингующих на Октябрьскую площадь, поэтому акция проходит в одном из центральных парков белорусской столицы. США объявили о введении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц.
Соединенные Штаты вводят запрет на въезд и планируют финансовые санкции против лиц, ответственных за нарушения в ходе выборов и нарушения прав человека в Беларуси. Среди этих лиц Александр Лукашенко. Мы приветствуем решение Европейского Союза о введении санкций против лиц, ответственных за нарушения, включая Александра Лукашенко.
Сказал представитель Госдепартамента США Адам Эрли. 22 журналиста были задержаны в Беларуси за последнюю неделю. 13 до сих пор остаются под стражей, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». По данным правозащитников, речь идет не только о белорусских журналистах, но и их коллегах из России, Польши, Украины, Грузии и Канады. Большинству предъявлено обвинение в хулиганстве, участие в несанкционированных акциях и использовании нецензурной лексики. Заявление «Репортеров без границ» было обнародовано сегодня в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге прошел антифашистский митинг. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Дмитрий Казнин.
Антифашистский митинг прошел при активном участии двух общественных организаций – «Антифашистская ассоциация» и «За Россию без расизма». В районе часа дня желающие собрались у станции метро «Спортивная» и организовали шествие до площади Сахарова, где в 2 часа начался сам митинг. По оценкам милиции, в нем приняли участие около 300 человек, по оценкам организаторов – примерно 500. В течение часа с речами выступили примерно 20 человек – от коммунистов до либералов. По словам одного из организаторов митинга, Александра Винникова, практически никаких ограничений на участие в акции не было, поэтому митинг собрал столь разные политические силы. Никаких провокаций, которых опасались организаторы, не произошло. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве на съезде партии «Родина» избран ее новый лидер Александр Бабаков и принята отставка с поста главы «Родина» Дмитрия Рогозина. С подробностями Михаил Соколов.
На закрытом съезде партии «Родина» Дмитрий Рогозин сложил все обязанности председателя партии. За его отставку без дискуссии проголосовали 170 делегатов, 2 против. Новый лидер, депутат Государственной Думы, имеющий серьезные позиции в экономике Украины, Александр Бабаков, сообщил, что идеология социал-патриотизма в партии сохранится.
Как бы ни ожидали наши оппоненты, никаких кардинальных изменений внутри партии не произошло. Я бы хотел сказать несколько слов о том, что политические позиции партии остались неизменны. Этот съезд подтвердил. И сразу хочу предварить ваши вопросы. Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг, я уважаю его решение, поскольку он является мудрым и серьезным политиком, и его решение надо уважать изначально.
Делегаты съезда «Родины» проводили овации ушедшего из зала Дмитрия Рогозина. Новый лидер Александр Бабаков сообщил.
По моей информации, он останется сопредседателем фракции «Родина».
На вопрос, будет ли Кремль и после отставки Дмитрия Рогозина лишать «Родину» права участия в выборах, Александр Бабаков ответил. Это вопрос к тем, кто снимал. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле обрушилась стена ТЭЦ. Из-под завалов извлекли одного человека. Он госпитализирован. Идет операция по спасению второго рабочего. Причина обрушения неизвестна. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Американские войска проводят крупные операции против повстанцев в окрестностях Багдада и в районе города Киркук. Госсекретарь США Кондолиза Райс вчера впервые публично заявила о возможности переговоров с иракскими представителями по вопросу о ситуации в Ираке. Вашингтон обвиняет Тегеран во вмешательстве в конфликт между иракскими шиитами и суннитами. Иран отвергает эти обвинения. Руководство Афганистана обсуждает дело Абдуллы Рахмана, афганца, которому грозит смертная казнь за то, что он перешел в христианство. Мировые лидеры подвергли критике власти Афганистана за судебное преследование Рахмана. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
«Мы работаем с афганской стороной, чтобы найти наилучший выход из ситуации. Это означает, что афганская сторона должна действовать в соответствии с всеобщей декларацией прав человека. Мы очень ясно дали понять: свобода вероисповедания, свобода совести – фундаментальные принципы демократии»,
сказала госсекретарь США. В Вашингтоне у посольства Афганистана прошла акция протеста с лозунгами «Христианство не преступление, свободу Абдуллу Рахману». Россия выразила протест Германии в связи с осквернением в Берлине мемориала советских воинов. Полиция германской столицы ведет расследование по факту вандализма. С подробностями Юрий Векслер.
Речь идет о третьем крупном, помимо трептов парка Этергартена, мемориале советским воинам в Берлине, расположенном в районе Панков на улице Германенштрассе. Полиция Берлина ведет расследование, пока рассматривая происшествие как факт воровства, потому что из архитектурного ансамбля мемориального комплекса выломаны и бесследно исчезли 54 литых железных факела и главный стилизованный светильник. Последствия вандализма были обнаружены вчера рано утром сотрудником городского управления по уходу за зелеными зонами города, который и оповестил полицию. Все мемориалы советским воинам в Берлине являются солдатскими кладбищами, а уход за всеми комплексами осуществляется на средства германского госбюджета. На территории мемориала на улице Германенштрассе, примыкающего к более известному комплексу в Трептов-парке, похоронено 13 200 солдат и офицеров, павших в боях за Берлин. Расследование продолжается. Юрий Векслер для радио «Свобода», Берлин.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Москве на судебном процессе с последним словом выступил Александр Копцев, обвиняемый в нападении на 9 человек в синагоге на Большой Бронной. Своеобразно принеся извинения пострадавшим, Копцев одновременно заявил, что вести войну против русского народа заложено в их генах. 27 марта состоится оглашение приговора суда по делу Копцева. Прокурор требует назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемого настаивают на его невменяемости и просят исключить из обвинения 282-ю статью «Разжигание межнациональной розни», так как, по их мнению, обвиняемый не осознавал своих действий и, следовательно, не мог целенаправленно разжигать национальную рознь. Каков будет ответ суда, пока еще не ясно. Ясно другое. На скамье подсудимых нет тех людей, которые убедили Копцева в его антисемитских взглядах. Да и вообще подобные процессы в России редкость. Хотя случаев, когда молодые люди режут, забивают до смерти из чувства ненависти к лицам другой национальности, очень много. Но даже если удается привлечь к судебной ответственности этих молодых людей, результат может оказаться неожиданным. Так в среду коллегия присяжных заседателей в городском суде Санкт-Петербурга оправдала несовершеннолетнего обвиняемого в жестоком убийстве 9-летней таджикской девочки в феврале 2004 года. В тот день группа подростков, вооруженная битами и ножом, напала на таджикскую семью. Отец и племянник получили травмы различной степени тяжести. 9-летняя таджикская девочка, получившая не менее 7 ударов ножом, скончалась на месте. Присяжные признали нападавшего на девочку с ножом невиновным в совершении убийства, а виновным в хулиганстве, не связанном с убийством девочки. Остальные подростки признаны виновными только в хулиганстве. Один из подсудимых, который признал свою вину, вообще был полностью оправдан. Итак, представляю гостей нашей сегодняшней программы, посвященной проблемам борьбы с ксенофобией. Это заместитель председателя Московского антифашистского центра, эксперт Московского бюро по правам человека Виктор Дашевский, координатор Международной сети против расизма и нетерпимости Дмитрий Макаров, директор молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Он с нами на телефонной связи из Воронежа. Почему из Воронежа? А потому что эта неделя так уж совпала, помимо судебного процесса над Копцевым, ознаменовалась еще одним, на мой взгляд, более важным событием. С 18 по 25 марта в европейских городах проходила неделя против расизма. А 21 марта отмечался Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В этот день общественные организации Европы традиционно проводят свои демонстрации, шествия, выставки, конференции против расизма, ксенофобии и антисемитизма. Также в ряде российских городов молодежное правозащитное движение совместно с другими общественными организациями провело серию мероприятий, направленных на ликвидацию дискриминации по национальному или расовому признакам. А в Воронеже правозащитники провели горячую линию для иностранных студентов, поскольку Воронеж, наряду с некоторыми другими российскими городами, заслужил печальную славу города, в котором наиболее часто происходят столкновения на национальной расовой почве. Андрей, я чуть позже спрошу вас о том, как прошла горячая линия, а сейчас первый вопрос у меня к Виктору Юрьевичу, конечно, по главной новости из Санкт-Петербурга. Оправданию подростка в убийстве 9-летней таджикской девочки. А вообще у антифашистов от таких вот результатов не опускаются руки? Ведь понятно, что вообще очень сложно в судебном процессе доказать разжигание межнациональной розни, сложно доказать убийство именно на национальной, на расовой почте. А тут вроде бы дело было довольно ясное, по мнению экспертов. Тут, пожалуйста, национальная ненависть, тут непосредственно убийство таджикской девочки. И все равно вот коллеги присяжных заседателей выносят вот такой вердикт.
Я лично не удивился. Это ситуация повторяющаяся. Все мы знаем, как рассматривается дело Ульмана, какой вердикт там выносили присяжные. Помним мы историю с полковником Будановым. То, что так все это трудно проходит через суды, вполне закономерно. Руки мы опускать не будем, потому что будем бороться до тех пор, пока мы живы и пока приходится с этим бороться. Вот и все. Вот вы с чего начали? Вы все-таки с Копцева начали и сказали, что рядом не было на скамье подсудимых тех, кто направил Копцева. А совсем рядом был, буквально рядом с Копцевым, прямо в здании суда, был один из его вдохновителей, некто Виктор Корчагин.
Только не на скамье подсудимых, а в зале судебных заседаний.
Да, вот самое интересное, что он был рядом, но не на скамье подсудимых. Угу. А ведь он сам был подсудимым и трижды, и в 1995 году признали его виновным в первый раз, тут же амнистировали по случаю 50-летия победы над фашизмом его издателя «Майн Кампф». Потом его еще признали виновным два раза подряд и освободили от наказания якобы по истечению срока давности. К этой безнаказанности, к таким действиям нашей Фемиды мы привыкли, но будем продолжать наши действия.
А почему вот именно вот так вот происходит судебный процесс, по вашему мнению? Это что, власти просто каким-то образом пытаются направить судебный процесс в нужное русло или нет? Или тут все-таки отношение общества к этой проблеме вот настолько ясно, как видно из суда присяжных?
Вот вы сами только что произнесли два слова: общество и власть. Присяжные, которые сейчас судили, слушали и вынесли свой вердикт по делу несчастной убитой 9-летней таджикской девочки, я совершенно убежден, что они действовали по своему убеждению. И вот так они оценили, им власть не приказывала. Это показывает, какие в обществе есть настроения. Вот передо мной данные опросов социологических, которые показывают, что около половины населения России, а то и более половины, в той или иной форме ксенофобией заражены. А что касается власти, вы знаете, это долгий и трудный разговор. Вспомню слова нашего президента, который 27 января 2005 года сказал, что Россия всегда будет не только осуждать любые проявления ксенофобии, но будет бороться с ними силой закона и общественного мнения. Как бы мне хотелось, чтобы слова президента притворялись в жизнь, но это не происходит.
Кстати, что по поводу силы общественного мнения, тоже тут довольно тогда странная ситуация. Как можно будет бороться с силой общественного мнения, если общественное мнение, судя по вот вашим словам, по опросам социологическим, как раз все-таки на стороне националистов находится. Я напомню, что у нас на телефонной связи из Воронежа директор молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Андрей, я уже говорила о том, что проходила горячая линия в Воронеже непосредственно для иностранных студентов. В двух словах, как прошла эта горячая линия? Звонили ли иностранные студенты? Много ли их было? Чего опасались? Какие вопросы задавали? А может быть, и предложения свои выдвигали?
Да, звонков было достаточно много. Самое главное, что эта горячая линия, с одной стороны, вроде бы шла в Воронеже, с другой стороны, она имела федеральный характер, потому что мы давно договорились об этом с аппаратом федерального уполномоченного по правам человека. Первым городом стал как раз Воронеж. Следующими, скорее всего, будут Москва и Петербург. Так что Воронеж в этом смысле является просто некой моделью. В течение двух часов чиновники и представители правоохранительных органов отвечали на вопросы иностранных студентов или их друзей. Обнаружилось, что все вопросы можно разделить условно на три части. Первая часть – это все, что связано с дискриминацией, расовой ненавистью. И слава богу, как раз из Воронежа таких вопросов было не очень много. В том числе и, конечно, речь идет о нападениях на иностранцев. Значительная часть вопросов, связанная с тем, что иностранный студент себя чувствует незащищенным, при общении с правоохранительными органами. То есть, когда с ним происходят какие-либо неприятные события, например, какие-то иные преступления в его адрес происходят, ему трудно защитить свои права, он не очень понимает, почему очень часто милиция не заводит дело, не составляет протокол, ну и так далее. И точно так же сама милиция не всегда корректно себя ведет, то есть странные вещи с проверкой документов и так далее. И третий вид вещей, которые очень волнуют иностранных студентов, но это немножко уже лежит вне сферы дискриминации прав человека, это все, что касается социально-экономических их прав, прав студентов, их быта и так далее. И, конечно, большая часть вопросов была на третью тему.
То есть получается, что все то, что связано с дискриминацией и расовой ненавистью, это подавляющее меньшинство людей звонило, насколько я поняла, правильно?
Ну, да, конечно, потому что, и это слава богу, но не каждый иностранный студент сталкивается немедленно с вопросами дискриминации, и не всех избивают на улицах именно по принципу цвета кожи. И это совершенно нормально. Если вы посмотрите, например, статистику любой общественной приемной, вообще по правам человека, большая часть всегда вообще людей обращается к любым правозащитникам по социально-экономическим вопросам, а отнюдь не по вопросам каким-то там драматическим, связанным действительно с фундаментальными нарушениями.
Скажите, значит ли это, что в Воронеже ситуация с проявлениями нетерпимости к ксенофобии улучшилась или нет?
Мне очень трудно отвечать на этот вопрос. Я думаю, что она в чем-то улучшилась. Дело в том, что за последний год, мне кажется, правоохранительные органы стали более серьезно к этому относиться. И нельзя не обратить внимание, что и прокуратура, и отчасти МВД стали более серьезно на эти вещи смотреть. Но, самое главное, я думаю, что статистика нападений, вот не убийств, а именно нападений, осталась примерно той же самой. И, конечно, правоохранительные органы работают исключительно со следствием, а отнюдь не с причинами. А вот что касается причин, с этим работы почти не идет. Усилия небольших групп, которые занимаются проблемами толерантности или антифашизма в Воронеже, которые вроде бы даже на словах и поддерживаются там местной администрацией, их явно недостаточно. А политической воли или там финансов у местной администрации, чтобы действительно эти программы всерьез развернуть, ну ее явно нет. То есть тут может быть, конечно, вопрос именно финансовый, а не политической близорукости. Но даже достаточно ответственные чиновники и депутаты облдумы, которых трудно заподозрить значит, в больших симпатиях именно к антифашистам и к правозащитникам, они честно тоже констатируют факт, что, в общем, серьезных изменений вот в этой сфере почти не произошло. Поэтому боюсь, что ситуация в целом не улучшилась.
Виктор Юрьевич.
С грустью вспоминаю известные слова, как милиционер говорит, вот когда вас убьют, тогда и приходите. Вот когда доходит дело до таких случаев, которые позорят нашу страну и приобретают чуть ли не мировую огласку, да, принимаются меры, порой жесткие меры. Вот интересно, какой Копцеву приговор будет вынесен. Но что касается организаторов и вдохновителей, тех, кто вбивает идеи ненависти в головы вот таких, как Александр Копцев и много-много других ему подобных, да, они безнаказаны, и не просто потому, что власть нерадиво действует, а потому, что она сознательно почему-то их освобождает от ответственности. Ну вот хотя бы убили несчастную таджичку, до чего отравлено общественное сознание, если присяжные вынесли такой вердикт, в сущности, к большой радости адвокатов убийц. А вот можно ли удивляться, что присяжные такой вердикт выносят, если, скажем, 4 ноября, в День народного единства, 3000 людей, среди которых, возможно, был и Копцев, во всяком случае, его товарищи были, собрались в центре Москвы на Славянской площади, полная запись их речей сотрудниками ФСБ была сделана, и Московский антифашистский центр этой записью владеет. Мы 29 марта огласим это в Московском городском суде. На этом митинге выступал некто гражданин Поткин, который любит себя почему-то называть Беловым, хотя его подлинная фамилия Поткин, руководитель движения против нелегальной миграции, и говорил перед 3000-ной толпой, что таджики — это нация оккупантов, распространяют наркотики, а русские их жертвы. Совершенно четко, ну, неприкрыто возбуждал национальную вражду против таджиков, натравливал один народ на другой, и никто даже и не подумал как-то наказывать вот организаторов этого возмутительного митинга и тех, кто там выступал с поджигательскими речами. Нет события преступления, решила прокуратура города Москвы и отказалась возбуждать уголовное дело. Но вот идеи, к сожалению, воздействуют. Соответствующие органы правоохранительные потворствуют или закрывают глаза, а потом выносятся такие вердикты, как в отношении убийц несчастной 9-летней девочки. Что же удивительного, если так будет работать машина, и дальше так будет?
Ну, а после этого мы говорим, что правоохранительные органы намного серьезнее стали относиться к проявлениям национальной ненависти или расовой нетерпимости.
А вот когда убьют, тогда приходите.
К нам присоединился режиссер Роман Хавронский, представивший на этой неделе фильм «Тень свастики». Каковы были отзывы?
Да, отзывы были, скажем так, не самые доброжелательные со всех сторон. Во-первых, есть всеобщая такая боль о проблеме, которая существует. И, как я понял из обсуждения, фильм вызывает негативную реакцию и у людей, даже у тех, кто борется с фашизмом. Прозвучало такое мнение, что показывать этот фильм опасно, поскольку проблему могут не понять и, наоборот, увлечься идеями фашизма вместо того, чтобы, значит, как-то противодействовать им. Я пытался, в общем-то, отразить реальное состояние, то, что я вижу на улице, то, что происходит, да, я уже вот говорил о том, что когда был антифашистский митинг, в стороне люди, которые, значит, в нем не участвовали, а просто прохожие, да, некоторые из них, во всяком случае, так разглядывая издалека это шествие, не понимали. Это фашисты, спрашивали они меня, я стоял, снимал, есть и эти кадры, так сказать. На улице я мог еще что-то сказать, что нет, это не фашисты, это антифашисты. Вот проблема, мне кажется, глубина этой проблемы в том, что, как и в Германии 30-х годов, также сейчас люди не понимают разницы между фашизмом и антифашизмом. Все, кто кричат, скажем так, все фашисты. Каким образом донести это до людей, я тоже не знаю.
Отрывок из фильма Романа Хавронского «Тень свастики».
Человек никогда в это дело душой не влезет. Влезет только испорченное сознание, опустошенное сознание.
Россия! За русских! За свадьбу воскресенье! За друга! Давай-ка!
Россия! Москва!
За воскресенье!
Слава России!
Слава
России! Виктор Юрьевич, вы смотрели, да, этот фильм? Видна эстетика фашизма в фильме «Тень свастики» или нет? По вашему мнению?
Я сказал, что фильм, на мой взгляд, талантливый, и на меня просто оказал заметное такое воздействие, чисто эмоциональное. Я понимаю, вот, что говорил сейчас Роман. Действительно, некоторые, вот, скажем так, эксперты просто испугались. Их тоже можно понять. Удалось же немецкий народ увлечь на путь национальной катастрофы. Эти безумные идеи заразительны, как заразительно то, что говорил Поткин, гражданин Белов, против таджиков. А против, кто там говорит против? Вот я посмотрел фильм Романа, ну, такие, знаете, пожилые, уже очень пожилые и, скажем прямо, беспомощные люди. И видно, что у них уже все в прошлом. А тут, понимаешь, молодежь с горящими глазами, страстные ораторы, доходчивые и злобные речи. Ну, вот возник вопрос, а надо ли такой фильм показывать? Я считаю, что показывать его надо. Я как раз не разделяю мнение тех экспертов, которые сказали, что это так страшно, что и показывать не надо.
Кстати, вот с нами, рядом с нами сидит молодой человек Дмитрий Макаров, он координатор международной сети против расизма и нетерпимости. Давайте у вас спросим. Дмитрий, скажите, вот как вы считаете, нужно ли показывать именно фильмы, где видно организаторов, идейных вдохновителей, может быть, митинги фашистские или нет? Вот на ваш взгляд, вот, наверное, вы, конечно, как антифашист, наверное, уже не смогли бы примкнуть, или для вас эти идеи, наверное, не стали бы привлекательны, а для вашего молодого поколения, как вы считаете, нужно или нет? Или нужно другими способами бороться против расовой нетерпимости?
Я считаю, что такие фильмы показывать, безусловно, нужно. Но я бы рассматривал это всего лишь как один из аспектов противодействия. В чем вообще как бы сила фашистской идеологии? Она действительно привлекательна тем, что дает простые ответы на очень сложные вопросы. И фашизм, он ведь не представлен какими-то отдельными группами, которые вот целенаправленно эту идеологию претворяют в жизнь. На мой взгляд, фашизм — это некая идеология, которая присутствует везде, сочетая все три элемента. Это крайнюю расовую нетерпимость, нетерпимость к другому, милитаризм и авторитарные тенденции. И, на мой взгляд, рассматривать фашизм действительно нужно как сложное явление, сочетающее эти три элемента. И противодействовать ему нужно таким же образом. И вот, как я уже говорил, чем фашизм привлекает? Очень просто объяснять все беды России присутствием инородцев. Это очень простой ответ, он очень понятен, он не требует дополнительных объяснений. И наша задача как раз вот говорить о том, что нужно видеть иные ответы, иные возможности. Как раз вот те действия, которые мы предлагаем, они тоже простые. И, возможно, за ними не видно всего того, что мы в них вкладываем. Но вот эти простые действия, которые молодежные группы, отдельные молодежные активисты предпринимают, это тоже что-то. Это тоже что-то, что позволяет задуматься, позволяет людям не увлекаться простыми ответами.
Да, Андрей, пожалуйста, вы хотели сказать про фильм «Президент молодежного правозащитного движения» Андрей Юров.
Да, собственно, не столько про сам фильм, сколько вот про эту проблему. Дело в том, что действительно, когда снимают в последнее время фильмы, то почему-то молодым, юным и таким активным фашистам, как правило, в студии противостоят такие седобородые старцы, которые произносят очень заумные речи, но которые совершенно, конечно, молодежь не вдохновляют. И это очень интересная тенденция. Недавно вот как раз приезжал тоже в нескольких городах, приезжала группа НТВ снимать, вроде бы антифашистов. Они сняли фашистов с одной стороны, а из антифашистов они выбрали либо экспертов, либо радикальных антифашистов, ну вот которые там красные скины, которые бьют, значит, черных скинов. Или там белых скинов. Это очень интересная тенденция. То есть на самом деле ведь есть яркие ораторы и в антифашистской среде молодые. То есть вот молодые правозащитники. Но им же слова никто не дает.
Это, знаете, это как Довлатов говорил, что после коммунистов я еще больше не люблю антикоммунистов.
Да, понимаете, вот мы же не зря называемся, там, в первую очередь, правозащитным движением. То есть мы не антифашисты. Мы те, кто противоставляет фашизму идее права и достоинства. И достоинства личности. И, к сожалению, вот у нас нет никакого шанса. То есть все, что выступает на центральных каналах, это либо, я же говорю, те, кто бьет скинов, либо седобородые эксперты. Поэтому, естественно, любой молодой человек, понятно же, выберет фашистов. И я так понимаю, что в этом фильме все то же самое. Нам-то поля все равно нет. Поэтому все говорят, ну как же так? Где же антифашисты? А действительно, где же они? Если у нас нет шансов даже среди наших коллег и наших собратьев, которые по одну сторону с нами, которые все понимают, даже они не считают это важным и не считают это нужным для такого фильма. Вот мне кажется, что это тоже очень такая неприятная тенденция. Ну а если говорить о тенденциях, это вообще отдельный длинный разговор, потому что мы проводили большое исследование среди студентов и молодежи, кто чему симпатизирует и насколько, в общем, фашистские тенденции сильны. Но это правда для отдельного разговора.
Но в двух словах вам скажите результат этого исследования.
Примерно фашистам и антифашистам симпатизируют примерно одно и то же количество людей. 15-20%. Все остальное абсолютно безразлично и к тому, и к другому. Конечно, они скорее симпатизируют националистам, потому что националисты дают более простые ответы. Но о каких-то устойчивых симпатиях говорить невозможно. Проблема заключается в том, что вот как раз за эту середину, которая составляет чуть ли не там 70%, и идет борьба. Но тут мы абсолютно точно проигрываем. Потому что у нас нет нормального доступа к информационной среде. То есть наша информационная среда настолько ограничена, и даже те, кто вроде бы на нашей стороне, например, любые там передачи к барьеру и так далее, если с одной стороны там какой-нибудь молодой националист, с другой стороны будет обязательно седобородый старец. Но это уже традиция. Или политик, который, ну, явно молодежь не будет привлекать. Такая у нас традиция демократическая. И мне кажется, что именно эта традиция, ну, совсем уже сводит все, как бы, антифашистские молодежные проекты на нет. Их просто не замечают.
Так, проблема понятна. Роман, скажите, пожалуйста, вы предлагали свой фильм на телевидение?
Да нет, пока.
Но будете это делать. Мне интересно, вот результаты. Возьмут ли федеральный канал этот фильм и покажут ли они его по телевидению?
На данный момент я, конечно, уверен, что нет.
Почему?
Поскольку, действительно, я думаю, что они посчитают так же, как сегодня выразились очень многие люди, о том, что показывать такое нашим людям вредно.
Вы тоже согласны, да, Виктор Юрьевич? Я понимаю.
Я-то свое мнение ведь уже выразил, но у меня мало надежды, что широкая аудитория этот фильм увидит.
Благодарю вас. Я напомню, что в сегодняшней программе, посвященной проблемам борьбы с ксенофобией, принимали участие Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра, режиссер Роман Хавронский, представивший на этой неделе свой фильм «Тень свастики», координатор Международной сети против расизма и нетерпимости Дмитрий Макаров, а также с нами по телефону из Воронежа был директор молодежного правозащитного движения Андрей Юров. Мы продолжим через 2 минуты.
Понедельник, 27 марта, в 19:07 в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» бывший глава правительства России Михаил Касьянов. В чем он разошелся с Владимиром Путиным? Любые вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на форуме «Радио Свобода» на главной странице сайта www.svoboda-news.ru или переслать на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске проходит многотысячная манифестация оппозиции. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента, заявляя, что результаты голосования на недавних выборах были подтасованы. Несколько участников манифестации задержаны, среди них российский журналист Павел Шеремет, сообщает корреспондент Радио Свобода. 22 журналиста были задержаны в Белоруссии за последнюю неделю, 13 из них до сих пор остаются под стражей, сообщает международная правозащитная организация «Репортеры без границ». В Москве на съезде партии «Родина» избран ее новый лидер Александр Бабаков, до этого занимавший пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы «Родины» Дмитрия Рогозина, который, как заявил Бабаков, сохранит за собой пост сопредседателя фракции «Родина» в Госдуме. В Барнауле обрушилась стена ТЭЦ. Из-под завалов извлекли одного человека, он госпитализирован. Идет операция по спасению второго рабочего. Причина обрушения неизвестна. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Служба внешней разведки России опровергла заявление Министерства обороны США о том, что Москва передала правительству Саддаму Хусейна информацию о действиях американских войск в начале операции в Ираке в марте 2003 года. В Багдаде сегодня при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН, который открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. Крупнейшее студенческое объединение Франции, возглавившее протесты против нового трудового законодательства, отвергли предложение о встрече с премьер-министром Домиником де Вильпеном.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В продолжении темы борьбы с расовой национальной ненавистью. В пятницу днем стало известно, что так называемое письмо 500, направленное некогда в Генеральную прокуратуру, подписанное депутатами Государственной Думы, требующее запретить на территории России деятельность всех еврейских организаций, не будет признано антисемитским. Басманный районный суд города Москвы отказал правозащитникам в иске к Басманной прокуратуре, в свое время отказавшейся возбуждать уголовное дело по факту публичных антисемитских кампаний в 2005 году, в частности, публикации «Письма 500», в котором представители традиционного иудаизма обвинялись в сатанизме, стремлении к мировому господству и в ритуальных убийствах. Так закончилась почти годовая эпопея с попытками правозащитников привлечь к ответственности антисемитов. 27 марта суд должен вынести решение по делу о нападении на московскую синагогу. Подсудимый Александр Копцев даже в последнем слове на судебном заседании говорил о еврейском заговоре и о стремлении евреев к мировому господству. Почему Россия не перенимает опыт западных стран, в которых успешно действуют опробованные на практике программы борьбы с расовой национальной ненавистью, с ксенофобией? Об этом в рубрике Людмилы Алексеевой.
Ужасное побоище в московской синагоге сделало очевидным для всего мира болезнь российского общества, его зараженность ксенофобией и антисемитизмом как одной из разновидностей ксенофобии. на разных уровнях, в разных аудиториях заговорили о том, что с этим надо что-то делать. Между тем, что надо делать нам, уже давно делается в Европе. Застрельщиком предупредительных мер против антисемитизма стала Швеция.
В Швеции на протяжении ряда лет проводится правительственная программа, с 2000 года ставшая общеевропейской. Программа памяти о Холокосте, то есть об уничтожении гитлеровцами 6 миллионов евреев, которых убивали только за то, что они евреи.
В чем состоит эта программа? Правительство Швеции финансировало издание большим тиражом книги «Расскажите об этом детям вашим», «Расскажите об этом ужасе», чтобы он никогда больше не мог повториться в будущем.
Книгу не просто распространяли бесплатно, а позаботились о том, чтобы ее прочли в каждой шведской семье. Для этого в почтовые ящики в каждом доме по всей стране были положены извещения с предложением заказать эту книгу для бесплатной ее пересылки. Книга действительно стала известна всему населению страны.
В начале 2000 года в столице Швеции, Стокгольме, был проведен всероссийский форум. Опыт Швеции переняли многие европейские страны. Были на этом форуме представители Российской Федерации. Как этот опыт Швеции трансформировался в России, расскажет вам Мария Веденяпина, сотрудник культурного отдела посольства Швеции в России. Она участвовала в этом 5-летнем эксперименте. Пожалуйста, Мария.
На самом первом форуме по Холокосту в Стокгольме делегация России возглавляла Валентина Матвиенко, которая тогда была вице-премьером. Формально именно она и обратилась к правительству Швеции с просьбой поделиться опытом. К этому времени мы уже вели работу над переводом книги «Передайте об этом детям вашим» на русский язык. Книжка была выпущена тиражом 20 тысяч экземпляров. Он очень быстро разошелся. Выпустили еще 30 тысяч экземпляров. Часть этого тиража до сих пор лежит в посольстве Швеции. Мы продолжаем распространять эту книгу.
Это тоже было бесплатное издание?
Издание полностью оплаченное проектом «Живая история» правительством Швеции.
Но ведь у нас 150 миллионов населения. Почему 52 тысячи книг до сих пор не распространены?
Дело в том, что в отличие от Швеции, предложения заказать ее во все почтовые ящики разложены не были. Шведы этого не могли сделать.
Чувствовали ли вы поддержку российского правительства?
Поддержка в российском правительстве была. Эта книга была одобрена Министерством образования в качестве дополнительного учебного пособия. Это давало возможность всем учителям, если они хотели, если они эту книгу имели, использовать ее.
Что еще, кроме распространения книги, включала ваша программа в России?
Мы провели семинар в 11 городах России. В самых разных ее частях.
Семинары, как я знаю, проводились для учителей. Учителей по истории и литературе.
Учителей истории. Хотя иногда к нам приезжали учителя литературы или библиотекари школьные. У нас не было жестких ограничений. Мы приглашали активных людей, которые хотели заниматься этой проблемой. Кроме того, журналисты, которые бы могли больше проинформировать население этого округа о существовании этой программы. И чиновники из Министерства образования соответствующего региона, которых мы надеялись заинтересовать, сделав так, чтобы они не мешали учителям и, наоборот, опять-таки помогали информировать тех учителей, до которых мы не дошли.
Как строились занятия?
Мы привозили целую команду в эти города. Это были эксперты из Швеции, которые показывали, как с этой проблемой можно работать на уроках. Это психологи, методисты, люди, которые показывают, как говорить с детьми о тяжелых проблемах, как говорить о толерантности, как делать так, чтобы включить собственную позицию ученика, чтобы ученики сделали вывод о необходимости делать выбор. Уж какой выбор – это отдельный вопрос, но чтобы люди понимали, что от их выбора что-то зависит.
Были ли на этих семинарах выступления жертв Холокоста или свидетелей Холокоста?
Да. В каждом регионе мы старались найти какого-то человека из свидетелей или жертв и пригласить его для участия в семинаре.
Достигали ли вы, по-вашему, цели, ради которых проводились эти семинары?
По-разному. Но надо иметь в виду, что на наши семинары все-таки попадали люди, которые уже проявили к этому интерес. люди, которым эта тема глубоко безразлична, как правило, не приезжали. Во всяком случае, на первые семинары, на которые ездить для учителей было и сложно, и небезопасно. И мы их устраивали часто без большой поддержки регионального министерства образования. То есть учителя должны были отпроситься, и на них еще и могли косо смотреть. Они этого боялись. Иногда наоборот, на наши семинары приезжали люди, так или иначе связанные с какими-то фашистскими, скинхедовскими организациями. Они туда приходили специально, чтобы выступить. Это, кстати, было одной из наиболее позитивных сторон. Потому что если пришел молодой фашист, и хоть одного из них нам удалось переубедить, это победа. Это была дискуссия. Были случаи, когда в конце семинара молодой человек вставал и говорил: «Я очень сожалею, что я так относился к евреям, я не понимал, о чем идет речь, я теперь понял, и я буду об этом говорить». И это самая большая победа. Потому что если к нам приезжали люди, как бы уже включенные в некоторые демократические процессы, они и так наши.
Но им эти семинары были полезны, они получали методику проведения занятий по Холокосту.
Да, разумеется, они получали методику. И главная цель – это были как бы затравки. Мы бросали такую затравку в каждый регион в надежде, что учитель в каждом городе встретится с другими учителями, расскажет им. Эти учителя, в свою очередь, расскажут кому-то еще, кому-то расскажут средства массовой информации. Таким образом, процесс пойдет. В первую очередь, мы рассчитывали, конечно, именно на это, потому что то количество школ, которые мы охватили прямым участием в семинарах, это ничтожная часть русских школ. И нам требовалось просто начать процесс, который бы двигался дальше самостоятельно. Не знаю, поражение ли это, скажем так, отсутствие прямой победы. Было то, что нам не удалось вызвать к жизни собственную активность российской стороны по-настоящему. Проект жил, он вызывал положительные отклики, он работал. Все были всегда очень благодарны нам за наши семинары, все было хорошо. Но семинары проводились исключительно административными усилиями посольства Швеции и на деньги шведского правительства. В общем-то, наша надежда была, что сначала мы делаем все, а потом включается российская сторона, начинает самоорганизовываться, возникнет сильная общественная организация этих учителей, ассоциация, которая будет работать, которой бы мы смогли помочь на первом этапе, постепенно уменьшая помощь по мере того, как все больше российских сил, структур и финансов включается в это, и это начинает существовать. Но, собственно говоря, возможно, это тот же род поражения, которое потерпел фонд Сороса в России, который тоже работал везде и очень активно. Он ведь тоже надеялся, что он начинает какой-то проект, подключается российская сторона, что, так сказать, искусственное дыхание постепенно можно будет убрать, и как бы больной будет дышать сам. А здесь исключительно на искусственной вентиляции легких все эти проекты шли, и самостоятельную активность мы так и не породили.
Вы продолжаете этот проект или решили его остановить?
Семинары закрыты. Собственно, решено, что если за 5 лет вот не возникла такая ассоциация учителей...
И нет поддержки со стороны властей?
Насчет поддержки со стороны властей – это вообще очень сложный вопрос. Дело в том, что первые наши семинары делались в условии изрядного противостояния властям. Региональные правительства России нам не очень-то помогали. Они нас в лучшем случае терпели. Учителя, которые приезжали на наши семинары, они даже чем-то рисковали. В дальнейшем, по мере того, как возник федеральный российский проект по толерантности, стало гораздо легче приглашать учителей, потому что региональные отделы образования брали эту работу на себя. Учителям было уже нетрудно и абсолютно не рискованно приезжать на наши семинары. Наоборот, нашими семинарами в регионах стали ставить галочки по проекту толерантности. И исчезло трение, но исчез и контакт. Был потерян какое-то содержание. В условиях противостояния что-то более настоящее происходит. Но это не была причина того, что мы прекратили эти семинары. Одна из причин была, что мы их провели, в общем-то, во всех регионах, и нужно было приступать к следующему этапу.
Который не состоялся.
Который не состоялся.
Что к этому добавить? Пятилетние усилия шведов помочь нам избавиться от угрозы распространения антисемитизма не пошли нам впрок. Не получилось настоящего отклика ни со стороны граждан, ни со стороны властей. Вот у нас и случилось побоище в синагоге, которое в Швеции вообразить невозможно.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Ровно два года назад, 25 марта 2004 года, двумя выстрелами в голову был тяжело ранен 19-летний студент Герман Голдецкий. Резонанс был огромнейший. Дело в том, что незадолго до этого Герман начал собственное расследование преступлений сотрудников милиции в московском метро. По его данным, в метро московские милиционеры насиловали молодых девушек. Ему удалось собрать некоторые документы, он уже обратился в соответствующие органы, был поднят шум и в средствах массовой информации, в интернете. При этом, что знаменательно, Герман не принадлежал ни никакой партии, не занимался никакой общественной или правозащитной деятельностью, не имел опыта оперативной работы. Просто человек увидел, как нарушаются права другого человека, в данном случае молодой девушки, и решил собственными силами бороться с произволом правоохранительных органов. Сначала в одиночку, а потом постепенно подключая к этому процессу все больше людей. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» сам Герман Голдецкий, его мама Алена Архиповна, Евгения Снежкина, в свое время редактор «Колокола.ру», сейчас она моя коллега, работает на «Радио Свобода», а также Сергей Соколов, заместитель редактора «Новой газеты». «Новая газета» в свое время довольно серьезно и долго занималась этим делом. Итак, сначала у меня вопрос к маме Германа, Алене Архиповне. Не знаю, помните ли вы или нет, какой шум поднялся после того, как в Германа стреляли. Я думаю, вам было просто не до этого, поскольку ваш сын находился в коме. Но, тем не менее, тогдашний министр МВД Рашид Нургалиев взял дело под личный контроль. Прошло два года. Чем могут похвастаться органы следствия?
Я думаю, что ничем. Потому что последний раз я видела следователей. То есть вначале, конечно, они как-то там очень оперативно взялись. Они нашли Германа в течение там буквально нескольких дней мобильник, принесли какие-то мне фотографии. И месяца 3-4 вот они так шуршали, и все.
А какие фотографии они подавших, да, приносили, якобы нападавших, чтобы вы
опознали? Нет, они принесли фотографии из личного дела милиционеров Ярославской железной...
Линейного отдела.
Да, линейного отдела. Ленинградского вокзала и Ярославского.
А с какой целью именно вам принесли? Вы же не были тогда на месте происшествия.
Вот, может, Герман посмотрит и кого-то там увидит, узнает, что было очень, наверное, трудно.
В тот момент, да?
Ну и, в принципе, там как бы их... Вы сами понимаете, что такое черно-белые фотографии, да еще они отсканированы.
Герман через какое-то время, слава богу, пришел в себя, может же общаться, говорить. Следствие приходило к нему?
Нет,
снимало показания?
Нет, еще не приходили, потому что Герман, в принципе, он очень долго не разговаривал. И я бы сказала, что и сейчас он еще стопроцентно, конечно, он еще не говорит. Вот я думаю, что то, что они не приходили, наверное, это как бы и правильно, потому что еще и нельзя было.
Герман, что вы можете вспомнить об этом нападении?
Интеллигентный, брюки там, маленький, черный.
То есть один из этих двоих, да, Герка говорит, что он его помнит.
Да.
Он его видел, когда-то его видел, да, что он разговаривал с милиционером, да?
Да, да.
А второго он не помнит. Да.
Бутылками и нож, и отступал. Зарыжет. Какой удар я...
Тебе был, да, я знаю. То есть его сначала ударили бутылкой.
По голове бутылкой.
Да, но бутылкой ударили, которого он не помнит. Там был второй.
Один из них, ну, по крайней мере, как писали тогда средства массовой информации, один из этих людей был в камуфляжной форме.
Ты был, Герман, не помню.
Киллер, серьезно.
Ну, Гер, ты не можешь говорить.
Холодный.
Лицо холодное.
И выхватил пистолет, бах.
И выстрел помните?
Да, да.
Так он помнит все, он помнит, как он пришел потом... Да. В милицию, как он просил позвонить маме, они ему не дали.
Да.
Просил несколько раз позвонить
паспорт.
Маме. И паспорт был, то есть все документы. И вообще удивительно, что из Склифосовского, когда он попал, с ним были все документы. Паспорт студенческий, там, по-моему, разрешение вот это на оружие. Никто не сообщил. Никто. То есть вот я сама на следующий день искала и сама нашла. Никто.
Сергей Михайлович, вот как вы считаете, есть все основания подозревать, что это именно сотрудники милиции напали на Германа?
Ну, трудно сказать, что именно сотрудники милиции, но то, что они в этом были заинтересованы, такие основания предполагать, безусловно, есть. Во-первых, все это было связано, естественно, с расследованием, которое вел Герман, потому что встреча не могла быть случайной. Человека специально ждали, его отвели в сторону, с ним пытались разговаривать и пытались ему угрожать, чтобы он как бы прекратил заниматься тем, чем он занимается. Собственно говоря, дальнейший ход расследования тоже меня в этом убедил, потому что расследование-то вели по-разному. В самом начале вело дело, по-моему, Красносельское РУВД, которое особо-то ничего не сделало за 5-6 дней. Да, кого-то опрашивали, задавали странные вопросы родителям, собственно говоря, ничего не было сделано. Лишь после того, как начался определенный шум, после того, как было доложено Нургалиеву и всем остальным, там какая-то суета началась. А все аргументы о том, что раз Герман пока не дал показания, то и дело вести не нужно, они тоже смехотворны, потому что разные могут быть обстоятельства. Есть видеозаписи, на которых есть два этих человека, есть много других приходящих обстоятельств. Очевидно, просто нет большого желания искать.
Женя, я знаю, как раз вы не разделяете версию о том, что на Германа напали сотрудники милиции или, по крайней мере, с подачи сотрудников милиции.
Ну, просто сейчас, в данную секунду, я услышала некоторые подробности, которые меня как-то подвинули в этой версии, потому что до того, как сегодня Герман рассказал о том, что он помнит, сообщение. Я помню, что я была начнем с того, что я была категорически против того, чтобы Герман покупал осу. Всегда. Я помню этот разговор, когда Гера только брал справку для того, чтобы купить оружие. Я ему говорила, что тебе не нужно этого делать, потому что ты обязательно попадешь в перестрелку. И так оно и случилось. И зная твой характер, уж извини меня, пожалуйста, я очень опасалась этого, и именно это и произошло. Мне было на тот момент, когда я узнала о нападении, мне было сложно оценить то, кто именно мог на тебя напасть.
А характер у Германа воинствующий, да? А к Алене Архиповне вопрос, все-таки как к маме.
Да, более чем, наверное. Настырный.
Да,
настырный.
Не будем. Кадры, видео, кадры. Интеллигентный. И Амбал вовсе ни при чем. Ни при чем.
Но по голове-то
вообще
он ударил. Подожди. Но по голове-то он ударил.
Нет.
А кто?
Маленький. И Амбал и милиционер общались. И пока...
Показали вот друг другу, да?
Ну вот.
Ну, это должно быть, наверное, заснято где-то. Там же все это снимается, в общем-то. То есть это тоже должно быть. Хотя вообще, когда... Ну, Красносельский, вот как он там называется?
РУВД.
Мы вообще, когда с мужем искали, они просто не могли найти даже это дело.
Я знаю эту историю.
Могли бы, если бы захотели, поднять. То есть я сама вот это услышу первый раз. То есть,
да, Жень, пожалуйста.
Это стандартная ситуация вообще МВД и следствия, потому что я помню, как тот момент, когда я узнала о том, что на Германа было совершено нападение, я тут же начала звонить по прокуратурам и ОВД, в которых теоретически могло бы быть это дело. Это было в тот день, когда Нургалиев сообщил о том, что он берет дело под личный контроль. У меня по часам записано, поминутно записано, где и в каком месте я выясняла, где находится дело. И к концу дня я выяснила, что дело не заведено. При передаче дела из линейного отделения в ОВД Красносельска дело просто потеряли. И это происходило. Я публично сообщала о том, что я являюсь свидетелем. Герман, у меня до сих пор есть твое последнее смс-сообщение у меня в телефоне, в котором ты мне прислал линк и сказал, что это вам может быть интересно. И нашу с тобой смс-переписку я хотела передать следствию, потому что я думала, что это может иметь какое-то отношение к делу. Так вот, нашли меня через 2 месяца после того, как я публично во все СМИ сообщала о том, что я свидетель, и я очень хочу принять участие и помочь следствию. И я была на Петровке. И то, как вели себя следователи, когда я увидела, что у этих людей, которые занимаются расследованием дела, которое наполовину происходит в интернете, потому что Герман искал свидетелей именно в интернете, но я обнаружила, что они работают чуть ли не на 286-м компьютере, и у них нет доступа к интернету. А у них нет возможности, да, и не было возможности у этой следственной группы нормально вести расследование, просто иногда и в силу просто технических особенностей.
То есть специального какого-то умысла вы тут не видите?
Я думаю, что это стандартное разгильдяйство.
Сергей Михайлович.
Учитывая то, что основные свидетели, которые есть в деле, если они до сих пор есть, это те, которые пришли либо сами, либо которых привела и настояла на том, чтобы допросили адвоката Анна Ставицкая и родители Германа. На Германа напали не, собственно говоря, не в день, с началом его работы и после того, как начались публикации. Там было нападение на друга Германа. У друга в итоге, собственно говоря, заставили отдел отказаться от этого всего, да.
В Казани, да, то есть мальчик
нападение
забрал
было
заявление
на Пушкинской переходе. То есть время после первых публикаций в интернете, в газетах пошло достаточно много. И шум был серьезный. И контекст был следующий, что очень серьезные были проверки, связанные с деятельностью УВД на Московском метрополитене. Серьезные были проверки по своим делам, явно не связанные с Германом. Там были свои проблемы, которые пытались разрешать. И ситуация с Германом оказалась, с тем расследованием, которое он проводил, просто оказалась в одном дискурсе с тем, что происходило. Естественно, в этом скандале, в этом шуме никто не был заинтересован. Уже потом, после покушения на Германа, были отдельные товарищи переведены с повышением, но сняты с этой должности.
Но с повышением.
В частности, начальник УВД теперь занимается кадрами. Ну и так далее, да. В любом случае, совпало несколько течений, которые происходили в самом ГУВД города Москвы. И я предполагаю, что очень многим товарищам этот шум был абсолютно не нужен.
Все-таки, наверное, надо напомнить фактуру. Я не знаю, Герман, вот можешь что-то сказать, какие-то подробности вот того расследования, которое он проводил? Нет, Евгений, поскольку вы первые все-таки написали в Колокол.ру о расследовании Германа, может быть, вы фактуру напомните, да?
Первое дело, которое было связано с Пушкинским отделением на метрополитене, это было дело, когда Герман с приятелем возвращались, там откуда-то они вместе гуляли, встретили девушку, потом отстали, потом они увидели, что она беседует с сотрудником милиции. И сотрудник милиции начал ее, в общем, довольно настойчиво, иногда и насильно загонять в это отделение. Они пошли за ней, и потом девушка им рассказала, что ее пытались принудить к сексу, при этом отобрав у нее паспорт.
То есть это послужило к толчком,
да,
к дальнейшему?
К остальным, да. Потом он начал искать каких-то других очевидцев, других пострадавших. Нашел, в частности, я разговаривал с одной из пострадавших, с которой меня Герман познакомил, которая, девочка Наташа, по-моему, да, которая как пострадала от сотрудника милиции на метро Полянка. Там тоже была такая страшная история. У меня где-то дома даже осталась аудиозапись ее рассказа. Но проблема заключалась в том, что большинство этих девушек не соглашались дойти до прокуратуры и не соглашались легально рассказать о том, что с ними произошло.
Да, конечно, пожалуйста, Алена Архипина.
Далеко идти не надо. Буквально недавно к нам приезжали родственники из Киева, ну, Германа кузина, и к ней на проспекте Мира в метро точно так же пристали. Но у нее, правда, деньги вымогали. Без всякого там у нее забрали деньги. Но она, естественно, заплатила. Ну вот вы говорите, не хотят писать. Она тоже не захотела писать. То есть есть какой-то вот в Киеве живя, по-моему, это уже как бы народа
далеко,
психика.
Далеко.
Заложено Киев. Нет, но все равно там да, папа сказал не писать. То есть, видимо, заложено у людей с милицией не связываться.
Да, Герман.
Ну вот, все бы ничего, да. Но ревели, кровь капала, милиционер. Сядь, посиди.
Это когда после того, как напали?
Да, Красный Крест, да? И дверь закрылась, бумажки там. Пойдем. Оказывается, пьяный. Я.
А, написали, да.
А, написали.
Написали еще вдобавок ко всему, что пьяный.
Что вы,
да,
был пьяный.
Хотя Герка вообще...
Вот и видишь.
Фактически они его продержали с пулей в голове, пока он не потерял сознание там. Потом было записано, что он пьян.
И, к сожалению, судя по всему, это стандартная ситуация, да, что это не было вот каким-то преднамеренным именно отношением к Герману Голдецкому, а просто это вот такое вот отношение к гражданам.
Следствие не заинтересовано в расследовании в силу разных причин, да? Нет личной заинтересованности в этом расследовании. К сожалению, в основном у нас расследуются дела, где есть личная заинтересованность следователей. Те очень быстро расследуются дела, безусловно. А тут...
Личная заинтересованность.
Естественно.
Итак, все понятно, да?
Даже личная заинтересованность Нургалиева.
Да,
как показывает практика, это не тот чиновник, чья заинтересованность
могла бы продвинуть
расследование.
Ход дела.
Бывает разного порядка.
Я напоминаю, что в программе «Дорога свободы» принимали участие Герман Голдецкий, его мама Алена Голдецкая, Евгения Снежкина, в свое время работавшая редактором «Колокола.ру», а также заместитель редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Спасибо. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.